день, который предшествует дню Рождества Христова. Именно в эту ночь, то есть в ночь с либо 24 на 25, либо 6 на 7, отмечается Рождество. Ну, сразу хочу сказать, что праздник Рождества, вот эта дата, она не является точной. Если, например, на Пасху существуют целые системы вычисления даты, причем существует три разных системы. Одна система у евреев для празднования Пейсах, праздника Пасхи, воспоминания об исходе из Египта, и Пасха как Светлое Христово Воскресение имеет два варианта летоисчисления, два варианта, точнее, вычисления даты Пасхи. Это у католиков по григорианскому календарю и у восточных православных по календарю юлианскому. Иногда эти даты совпадают, бывают годы, когда три даты совпадают. Но в следующем году, в 24-м году, все три даты не совпадут, и Пасха будет праздноваться в три раза в этом мире разными людьми. Вот. Хотя Папа Римский поставил такую задачу, я ее озвучил, чтобы христиане постараются сделать, чтобы христиане праздновали Пасху в один день. То есть, чтобы объединить вот эти вот системы, и чтобы и восточное, и западное христианство праздновало Пасху в один день. Ну, на самом деле, это, в принципе, логично, но это не принципиально. Так же, как не принципиально, когда праздновать Рождество, поскольку, ну вот мы знаем, что летоисчисление идет от Рождества Христова, да, вот, как говорится, но само Рождество произошло примерно от 6 до 4 года до нашей эры, то есть до Рождества Христова, как-то странно звучит. Ну, на самом деле, есть некоторые такие сбои календарные, но, опять же, это никак не влияет ни на наше настроение, ни на то, как и для чего мы празднуем это событие. Ну, надо сказать, что Рождество – это праздник, который празднуют не все христиане. Есть христиане, ну, в основном это такие частные лица, которые праздник Рождества не считают вот таким праздником, который нужно отмечать. Считают, что вот в Священном Писании нет указания на этот праздник, что его надо отмечать. Ну, значит, и не будем. И на самом деле традиция отмечать Рождество началась только лишь с 6 века. До этого Рождество, ну вот так вот, целенаправленно не отмечалось, как вот такой великий праздник. Но тут есть для этого объективные причины. Ну, например, для евреев вообще праздник, вообще рождение, день рождения в еврейской культуре не являлся праздником. То есть это такое событие, которое, ну, имеет место, но не значит, что его нужно отмечать. Есть даже евреи, которые считают, что это праздник противоположен. То есть это событие противоположно празднику, поскольку рождается грешник. Вот. Но, опять же, традиции, мнения могут быть разными, и можно по-разному относиться к технической стороне дела, но само событие, пришествие Спасителя в этот мир, оно достойно того, чтобы мы о нем вспоминали, чтобы мы его отмечали. Конечно, сегодня Рождество превратилось, может быть, в такой, ну, не совсем даже духовный праздник, да, вот когда вы походите по Москве, посмотрите, сколько красивой иллюминации к Рождеству, и много написано «С Рождеством поздравления». И, кстати, я заметил, что раньше писали так «С Новым годом и Рождеством», то сейчас многие оставляют только Рождество, «С Рождеством Христовым». Новый год как-то даже, ну, пишется, что 2024 год, но вот такого лозунга, как «Поздравляем с Новым годом», сейчас стало гораздо меньше его. Вот именно в текстовом формате. Просто пишут Новый год дату, то есть пишут, какой по счету этот будет год, да, 2024, ну и поздравляют с Рождеством. Но очень мало в Москве я как-то задался таким вопросом, а есть ли в Москве где-нибудь представлены ли рождественские, ну вот как вот, например, в европейских странах во многих, рождественские атрибуты, такие как ясли, как вот вертеп, который показывает сценки из Рождества Христова, из вот этого самого события. Знаете, я с большим-большим трудом нашел во дворе одной церкви в центре Москвы, вот, где именно рождественские события представлены. В основном просто говорится с Рождеством, и все. И больше никаких опознавательных знаков этого праздника нету. На Западе, кстати, сейчас, особенно вот в Соединенных Штатах Америки, часто Рождество больше связано с иллюстрацией Святого Николая или Санта-Клауса. То есть он является лицом этого праздника, а не Христос. И в изображении часто праздничных больше Санта-Клаусов, колокольчиков каких-то, елочных игрушек, но именно о самом событии речь идет гораздо меньше, чем должно было быть. И на самом деле получается так, что Рождество без Рождества, без Христа, без главного участника. А в английском языке, кстати, еще сейчас, ну, вы знаете, что по-английски Рождество Christmas. И вот для того, чтобы сократить это слово, а американцы любят сокращать слова, часто даже вот сравнивать американский английский и английский английский, часто выпадают буквы. То есть в английском языке, американском, буквы, которые не читаются, зачастую их просто убирают из слова. И кажется, с одной стороны, проще, а с другой стороны, ну, все-таки есть какие-то правила грамматики, которые, ну, есть годами, там, столетиями утвержденные. Но американцы любят все упрощать. И вот они решили упростить название Рождество, Christmas. Они, чтобы вот так долго не писать, хотя не такое уж длинное название, да, они пишут X английское, ну, это буква Х по-русски, да, mass, через тире. Вот, но получается так, X, да, английская буква, это же латинская X. А что по-латински X означает в математике? Помните?
Неизвестное
число, да? И вот получается так, что Рождество, рождение неизвестно кого. Вот такое название, может быть специально, может быть случайно получилось при этом сокращении. И вот это вот сокращение Xmas, оно достаточно странно выглядит. И многие христиане его не принимают, но вот на официальных каких-то плакатах его все чаще используют. Намекая на то, что мы празднуем, но празднуем непонятно кого. Ну, праздник, просто праздник. Вот это вот такой подход к Рождеству, я считаю, что даже можно сказать кощунственным, поскольку мы тем самым обижаем и даже оскорбляем главного героя этого праздника, именно Иисуса Христа. Поскольку действительно это рождение Иисуса Христа. И вот мы привыкли, что нам в день рождения дарят подарки, да? А вот в Рождество подарки дарят всем, кроме Христа. Тоже вот такая удивительная традиция, которая сложилась, да? Что вот подарки главному виновнику не дарят. А на самом деле тоже это не очень справедливо. Вы помните, что когда Христос родился, через некоторое время пришли мудрецы с Востока, волхвы, да, и они сделали подарки, драгоценные подарки. И они понимали, что нужно подарить что-то Христу, что-то вот Спасителю, и они понимали, что нужно подарить. Эти три подарка стали символами его служений. Но об этом мы еще поговорим в следующие разы. Но действительно важно, чтобы вот главный герой этого праздника был в центре праздника. Иначе теряется вообще всякий смысл. И сегодня я предлагаю, чтобы мы поразмышляли над этими событиями и подумали над тем, что кто является главным героем Рождества. И также подумали, а какой подарок мы можем сделать имениннику в сегодняшний день. Конечно, не просто нам подарить. Мы иногда бывает нашим родным, друзьям, соседям с трудом выбираем, чтобы подарить, да, думаем, вот, то, а может быть то, а может быть то, а что же подарить Богу? У него все есть. И потом, как подарить? Ну что, положить коробку где-то, чтобы он забрал, мы понимаем, что физически это невозможно, но для Бога самое ценное это наше сердце, наше служение Ему. Вот если мы будем приносить плод духовный, вот это тот подарок, который может быть в нашей жизни. В следующее воскресенье мы будем говорить о благодарности. И вот благодарность – это тот главный подарок, который мы можем принести Богу. Мы поем «Милости Господни, вспоминай, считай». Мы часто вспоминаем, считаем свои какие-то заслуги перед Богом, но забываем поблагодарить Бога за то, что Он делает в нашей жизни. Причем мы, когда нам плохо, мы говорим, Господи, помоги, я Тебе буду молиться, я буду Тебе служить, я готов на все. Но когда мы получаем то, что мы просим, зачастую мы забываем даже сказать, Господи, благодарю Тебя. Мы даже забываем просто отметить то, что Господь сделал в нашей жизни, и как-то это... Ну, за это отдать вот эту жертву благодарности. А ведь в Священном Писании сказано, за все благодарите. Мы не то, что не благодарим за то, что мы доброе получаем, но мы знаем, что за все это значит не только за доброе, но за все обстоятельства, даже грустные, даже печальные, даже трагические события. Мы должны за все быть благодарны Богу. И вот это тот подарок, тот дар, который мы способны принести Богу. И давайте мы об этом будем думать, пока будем размышлять сегодня над событиями Рождества Христова. Какое из Евангелий наиболее подробно нам рассказывает о Рождестве? Ну, два Евангелия, да? Это Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки. Но Евангелие от Луки все-таки чуть более подробно, потому что Евангелие от Луки еще нам говорит о предыстории. Предыстории этого события. Хотя Матфей дает еще и родословие. Но родословие не всегда всем понятно. И там его так вот прочитывать каждый год не станешь. Вот, потому что просто набор имен. Да? Так содержательно достаточно сложно себе это все продумывать и себе это все представлять. А вот евангелист Лука, он подробно рассказывает в первой главе сначала, рассказывает о предтече, о Рождестве, о том, как происходило Рождество Иоанна Крестителя, потом, как Мария получила от Бога через ангела весть о том, что ей предстоит стать матерью земного Мессии. И также дальше говорится о том, что происходило про сон Иосифу, про встречу Марии и Елизаветы, матери Иоанна Крестителя, о том, как взыграл младенец в чреве Елизаветы. То есть Иоанн Креститель еще в чреве матери понял, что рядом с ним та, кто родит Спасителя. И вот все эти события описаны в первой главе, Ну, мы к ним обратимся в течение, я думаю, праздничных дней. Но сегодня я предлагаю нам обратиться ко второй главе Евангелия от Луки, которая рассказывает о самом событии, как оно происходило и в каких условиях оно происходило. Давайте мы обратимся ко второй главе Евангелия от Луки и прочитаем с первого стиха. «В те дни вышли от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова. Вот так Иисус Христос в чреве матери оказался в городе Вифлееме. На самом деле, вот эти события, которые здесь описаны, они вызывают споры у ученых, у исследователей, потому что здесь есть несколько вопросов. Во-первых, вот правил Кирини и Сирии, правил, как считается, чуть дольше. Чуть позже, точнее. И если так, то эта перепись должна была быть несколько позже, чем это описывается в Евангелии. Второе вызывает сомнение сам формат переписи. Ну, мы привыкли, что когда происходит перепись, то переписчик приходит в дом к человеку и переписывает его информацию, которую человек дает ему. В более ранние времена, ну, мы сегодня для чего перепись, для чего сегодня проводится? Для того, чтобы просто получить статистические данные. Сколько людей где живет, какая у кого профессия, какие у кого жилищные условия, вот, ну, какие-то, может быть, культурные особенности. А во времена Христа и в более поздние времена тоже переписи в основном проводились для того, чтобы организовать сбор налогов. И когда приходил переписчик, прежде всего он переписывал количество людей, количество, какое имущество, сколько у вас этого имущества, где какие у вас есть движимые элементы имущества, животные, сколько там, особенно сколько там крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота. То есть то, что нужно получить для правильного налогообложения. Кстати, вот такой интересный вопрос. Недавно мы проводили в Российском Союзе Ватерсон Баптистов такую викторину о традициях, которые есть в разных странах, связанные с Рождеством. Вот одна из традиций во Франции есть. Это традиция, что Пэр Ноэль, это такой дед Рождества, если переводить дословно на французский, с французского языка, но это тот, кто приносит подарки, причем вот в рождественскую ночь. Ну, кто-то может считать прообразом Санта-Клауса, вот, но не совсем это так. Ну, то есть это вот тот, кто просто дарит подарки. И он дарит подарки, принося их, попадая в дом через дымоход. И вот в доме, ну, практически до недавнего времени, практически во всех домах были дымоходы. И вот он якобы приносил подарки, и подарки оставлял ночью детям. И вот возник вопрос, а почему именно дымоход? Неужели нельзя было придумать какой-нибудь более простой способ? Ну, наиболее логично, ну, понятно, что через дверь это слишком банально, да? Но можно через окно же, правда? Через окно можно залезть, и нормально все. Ну, там можно его, например, люди могли бы оставлять открытым окно на какое-то время. Ну и вот якобы через него вот этот Пэр Ноэль залезал в дом и дарил подарки. Но Традиция вот эта, когда ее начали изучать, вот сегодняшние современные ученые, оказалось очень интересный факт. Все связано с налогами. А именно, дело в том, что в средние века и в чуть более поздние времена во Франции налоги высчитывались по нескольким параметрам. Один из параметров было по количеству дымоходов. Ну, то есть, если есть дымоход, значит, в помещении живут люди, и значит, его отапливают. Вот. Но тут никуда не деться, без отопления дом быть не может, поэтому от этого никак уйти нельзя. А вторая особенность вычислялась по количеству окон. Вот чем больше окон в доме, тем больше налог. И многие люди, особенно победнее, строили дома вообще без окон. То есть была дверь, и на крыше делалось такое окно, которое не было видно с улицы. Вот такое световое окно, и днем, когда был свет, таким образом освещалось помещение, а окон не было. И если бы вот этот вот Пэр Ноэль бы через окна бы приносил подарки, то получалось бы, что дети бы оставались без подарков, поскольку во многих бедных домах не было окон. Поэтому решили сделать так, чтобы вот его отправили через дымоход, потому что обогревались все дома, и дымоходы были во всех домах без исключения, богатых или бедных. То есть, вот видите, налоги, они влияют на все, даже вот на какие-то такие традиции, даже какие-то иногда вот неожиданные, где-то даже сказочные традиции, да, вот влияет налогообложение, и перепись главной ее целью была налогообложение. И вот многие исследователи говорят, а почему такая странная перепись была в Израиле тогда, в это время? Почему не переписчик приходил к человеку, это было бы логично, это было бы естественно, а человек приходил куда-то и где-то переписывался, и где-то его записывали. Многие даже говорят о том, что Лука ошибся, Лука не очень точно знал историю, тем более, что вот времени не очень точно указал. Но очень интересно то, что современные археологические исследования показали, что вот этот Квириний Сирийский, он правил, оказывается, два раза. И первый раз именно в то время, когда происходили вот эти события. И перепись тоже. Была перепись большая, о которой говорится чуть позже, а здесь говорится первая перепись. То есть подразумевается, что, скорее всего, была и вторая. И вполне возможно, что вот такой глобальной переписью была вторая перепись, о которой говорят многие исследователи, а это было, такое, может быть, региональное, что ли. То есть получается, что вот этот аргумент, что не было тогда и перепись была позже, он таким образом убирается, потому что было две переписи, и вполне возможно, именно вот первая перепись, та, о которой говорит нам Лука. Также не так давно нашли в Египте описание того, как проходила перепись, и в этом описании четко расписывается то, что говорит евангелист Лука, что во время переписи люди должны прийти в те места, где они постоянно проживают, и таким образом будет совершена перепись. В этом тоже есть определенная логика, потому что многие люди, родившись на какой-то территории, уходят с этой территории, и у них там корни, и они экономически связаны с теми людьми, которые живут на той территории, где они родились. И когда происходит перепись, и люди возвращаются, то получается, что определяется экономический потенциал вот тех конкретных территорий. То есть человек может уехать на другую территорию на какое-то время, может уехать навсегда, но все-таки он связан с этой территорией, и для того, чтобы понять, какой потенциал развития этой территории, важно понимать, кто все-таки есть и где находятся те, кто в случае чего могут вернуться или могут поддерживать тех, кто живет на этой территории, поскольку многие люди жили где побогаче, да, и помогали своим родственникам, которые жили где победнее. Поэтому вот эта практика тоже существовала, практика переписи, когда люди приходили в то место, в котором они родились. И вот здесь Иоанн, Лука здесь четко подчеркивает, что должен был идти Иосиф, потому что лично Иосиф был родом из этих мест. Ну и вообще многие считали, что на перепись должны ходить мужчины, вот, а женщины остаются дома сидят с детьми, и это нормально, естественно. И тогда, если бы, представляете, все бы с детьми бы вышли и начали бы ходить по всей территории для того, чтобы переписаться, это был бы полный экономический коллапс. И вообще это была бы ситуация, и даже сегодня, в современном мире, представляете, вот сказали бы всем вернуться туда, где вы родились, и там записаться. Что бы произошло? Да это бы никакие транспортные компании и все виды транспорта с этим бы не справились. Нормально, естественно, я уж не говорю про гостиницы или про какие-то другие удобства в таких путешествиях. Но, действительно, а города опустили от одних, а заполнились другими, то есть, ну, был бы бардак. Но если принять внимание, что ходили только мужчины, то это вполне нормально было, тем более, что мужчины зачастую работали где-то не в том городе, где они жили. Вот. Ну, например, вот рыбаки, да, они могли, их деревня могла быть около моря, а могла быть достаточно далеко от моря. Но они уходили иногда на недели ловить рыбу, потом продавать и возвращаться уже с доходом своим, да. Вот, поэтому, тоже, кстати, где их отлавливать для налогов? Конечно, дома, потому что деньги-то все равно домой придут. Вот, а в ситуации Иосифа и Марии, видно, получилась такая ситуация, что Иосифу не с кем было оставить Марию, может быть, он не доверял в той ситуации, и взял ее просто потому, что был вынужден взять с собой. То есть, по идее, Мария не должна была идти в Вифлеем на перепись. Но сложились так обстоятельства, мы деталей точных не знаем, но, видимо, что-то заставило их пойти вместе. Ну, понятно, что воля Божья прежде всего, да? Но какие-то еще земные обстоятельства, видимо, были, которые заставили их выйти и пройти этот далекий путь. А путь этот мог занимать недели, поскольку это достаточно большое расстояние. Там получается больше 100 километров. Я вот буквально вчера просматривал информацию. Например, в 18 веке, чтобы из Москвы до Петербурга добраться, это уже 18 век, это уже такой цивилизованный век, до 2 недель уходило. То есть это было такое, пока железную дорогу не построили, пока на перекладных, на почтовых лошадях ездили, то вот переезд, да, понятно, что это не 100 километров, но все-таки это 18 век, а то первый век, и это все пешком, и это все максимум осел, а осел один, и чаще всего кто-то на осле, а кто-то пешком. И вот представляете себе вот это расстояние пройти, это тем более с беременной женщиной, которая на сносях, было очень непросто, поэтому... Конечно, это было большое и серьезное испытание, это было такое большое и серьезное путешествие, на которое решились Иосиф и Мария, и которое состоялось, и результатом стало то, что они прибыли в Вифлеем. Но те, кто побыстрее, у кого больше возможностей, видимо, прибыли в город пораньше, чтобы в переписи участвовать, чтобы как-то было где остановиться. А Иосиф и Мария не могли, может быть, так быстро передвигаться, так быстро добираться. Поэтому, когда они дошли до Вифлеема, то оказалось, что все занято. Они пришли, можно сказать, впритык. И уже никуда не сунешься, как говорится. Ну, тут такая еще ситуация, что, видимо, у Иосифа не осталось таких близких родственников, у кого можно было остановиться, потому что многие остались у родных. Но, видимо, у Иосифа таковых в Вифлееме не осталось, поэтому ему пришлось искать просто где-то какую-то гостиницу или постоялый двор для того, чтобы остановиться. И такой двор не был найден. И дальше читаем с 6 стиха. Когда они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Ну, та история, которую мы знаем, да. Ну, если нету места в гостинице, ну хоть где-то, хоть как-то. Тем более, что хлев, это было, не самое такое неподготовленное место. Там главное, что было тепло. Вот животных, во-первых, вообще в Вифлееме не было зимой холода такого, какой был, например, вот мы сейчас, да. У нас Рождество — это такой зимний праздник, когда холодно, когда морозно. И когда на Рождество нет снега, то нам кажется, какое это Рождество? На Рождество должен быть снег, мороз. Вот. А когда нету мороза, нету снега, то как-то и настроение немножко другое. В Вифлееме понятие снег, мороз вообще практически отсутствует. Ну, там может за год один раз выпасть снег, и то не каждый год. Причем Вифлеем находится рядом с Иерусалимом, но Иерусалим находится выше на горе, он находится на высоте 800 метров, а Вифлеем находится ниже. Поэтому в Вифлееме всегда теплее даже, чем в Иерусалиме. Вот. И в принципе в хлеву, в котором есть потолок, закрывается, как-то все закрывается, там по крайней мере не замерзнешь. А это самое главное. Все остальное можно и как-то адаптировать. Хотя, конечно, если мы вспоминаем про современный роддом, да, когда вот там стерильные боксы, где происходят роды, и сравнить с тем, в каких условиях рождался Христос, это небо и земля. Но так было допущено Богом, и так было предсказано. Поэтому все это было исполнение пророчеств Божьих. Поэтому все произошло так, как надо. И интересно, что положила в ясли. Для нас что такое ясли сегодня? Для нас ясли чаще всего — это колыбель. Маленькая колыбелька, да, в которой ребенка качают, да, или же яслями называют даже целую систему, которая предшествует детскому саду, да. То есть сначала ребенок, если он совсем маленький, он идет в ясли, потом идет в детский сад, потом в школу, да. То есть вот ясли, слово ясли стало таким нарицательным. А на самом деле, что такое ясли? Ясли — это кормушка. Это туда, куда складывали корм для животных. И вот представьте себе, заводят Марию Иосифа в этот хлев. Ну, кто-то, кстати, считает, что это пещера. И, кстати, если мы будем в Вифлееме, то там есть храм. Храм Рождества Христова, в котором есть место, пещера, где, как считается, родился Христос, то есть где находилось вот это место. Часто действительно в Вифлееме хлев делался в пещере. Это, во-первых, была экономия места, экономия строительных материалов, то есть не нужно было ничего делать, просто у тебя на территории твоей усадьбы, да, есть какая-то там пещера земляная или еще какие-то формы пещер. Их в Вифлееме, кстати, было много. И люди просто их использовали, строили для себя, для жизни дом, а скот держали вот в таких вот естественных углублениях в земле. Углублениях или как там по-разному бывало. Вот, ну и тоже там главная особенность, там тепло. Вот, еще там был очаг, если что, можно было бы разжечь костер, еще нагреть это помещение. То есть холодно не было, это самое главное. Все остальное можно пережить для младенца. Самое главное, чтобы было тепло. И вот в этих условиях, не подобающих Сыну Божьему, но возможно для существования человека, для рождения человека, родился Христос. И вот куда его положить? Мебели-то нету, кровати нету. Ну, есть сеновал, да? Ну, не положи ребенка на сеновал. Он может и там в сено закопаться, свалиться. А еще там животные это сено едят, могут там как-то повредить. Поэтому, ну, на время арендовали у местной жирности ясли, то есть то место, куда складывается корм, и положили туда младенца. Вот. И там, вот с тех пор, местом, где младенец начинает свою жизнь, часто называют ясли. Вот это понятие нарицательное, оно появилось именно с того времени. И что происходит дальше? Вот родился младенец. Никто не знает о нем. Знают Мария, Иосиф, ну и, может быть, хозяева, которые им сдали это помещение. О них ничего не говорится, мы ничего не знаем. Как вообще они реагировали, или помогали ли они как-то. Ну, если люди совестливы, то, наверное, как-то помогали. Вот, хотя, с другой стороны, не найти хотя бы какой-то уголок в доме для младенца, это тоже странно. Вот. Но факт остается фактом, родился Спаситель, но о нем никто не знает. И тогда произошло еще одно важное событие, которое произошло уже за городом. Ну, если мы вспомним о Вифлееме, то Вифлеем, кстати, перевод Вифлеем — дом хлеба, а еще говорят, еще есть дом мяса. Тоже есть такой вариант перевода. И, кстати, тоже вполне естественный, вполне логичный, потому что это была очень плодородная территория. И это была земля, на которой очень сочная росла трава. И это были очень хорошие пастбища для овец. Там огромные пастбища были. И значительная часть агнцев, которые приносили жертву, были родом именно из Вифлеема. Потому что, когда на паломничество в Иерусалим приходили люди, то редко кто приводил с собой своих животных. Потому что, ну, представьте себе, вы идете там за 100 километров, а еще нужно животных везти, а их еще нужно кормить, а их еще нужно как-то мыть, чистить, потому что, ну, ты не приведешь грязного животного, да, вот, для жертвоприношения. А потом еще это должен быть агнец, а он часто молодой барашек, может быть, еще и требует маминого молока, так что еще и маму с собой брать. То есть было непросто, поэтому люди, ну, люди побогаче могли себе позволить, да, они вообще путешествовали со всем скарбом, там смогли со стадами путешествовать, да. А вот люди попроще, для которых, ну, каждое место багажа было сложно транспортировать, то, конечно, везти с собой овечку было очень непросто. Особенно если их... Поэтому их продавали около храма. И вот тогда, когда, помните, Христос разогнал торгующих у храма, да, это была в основном организована система продажи вифлеемских агнцев для жертвоприношения. То есть это были агнцы без порока, которых можно было принести в жертву. Христа же тогда что разозлило? Да? Почему вот он тогда начал разгонять торгующим храмом? Потому что многие люди превратили это в такой бизнес, зачастую связанный с нечестными операциями разными. Помните, там были менялы, там же нужно было определенную монету жертвовать. Ну и для того, чтобы им получить именно эту монету, поменять те монеты, с которыми приехали люди, то были менялы, и, конечно, они меняли по своему курсу. И, конечно же, они меняли так, чтобы было выгодно им. Вот. Потом была спекуляция, когда человек приходит, можно продать ему подороже, а у него другого варианта нету. Вот. Ну, за что я вам рассказываю, вы прекрасно сами все знаете. Что такое рынок и какие там законы. Поэтому тогда Христос торгующих разогнал, потому что они действительно превратили это в духовное дело, в такой бизнес. Но факт остается фактом. А животные были именно оттуда, из Вифлеема в основном. И недаром именно в хлеву родился Христос, так же как рождаются вот эти овечки. Они что же рождаются именно вот в тех же условиях. И он стал Агнцем Божьим, отданным в жертву за нас, за человечество. То есть вот этот хлев, он стал прообразом, и Вифлеем сам стал прообразом того, что Христос пришел как Агнец, которого нужно принести в жертву. Так же, как приносили в жертву ягнят, агнцев вифлеемских. То есть фактически Христос встретился с лицом к лицу с теми, кому он приравнен. То символически, по сути даже, по служению своему человечеству, похож на него. Ну, эти акции, конечно, сравнить служение Христа и акция невозможно, но похож Христос с акцией на то, что он отдает свою жизнь за людей. Так же, как вот это невинное животное, невинный ягненок, отдает свою жизнь за овец, так и Христос отдал свою жизнь за людей, за свою паству. Вот. И это действительно такой очень яркий и очень понятный пример. Поэтому, когда вот произошло это событие, Рождество Христово, первым, кто узнали об этом, были пастухи, которые пасли стада вот тех агнцев, которые в будущем станут жертвами. Ну, многие из них. И те, прообразом кого является сам родившийся Христос. То есть он и овца, и агнец, он же и пастор. Видите, сколько интересных символических параллелей можно здесь найти и увидеть. Итак, мы видим, что в той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господень. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава Богу в вышних и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что случилось, о чем возвестил нам Господь. Вот такое событие. Я думаю, что мы, люди, привыкшие ко всякого рода шоу, ко всякого рода там салютам и каким-то еще фаер-шоу, и что только мы не видели на нашем веку. Я думаю, если бы мы увидели это то, что увидели тогда пастухи, это бы нас, ну действительно, перевернуло бы наше сознание, даже несмотря на наш опыт. А представляете, как это было для пастухов? Простые люди, которые пасут овец, вдруг освещается небо, является ангел, а потом ангельское пение, а потом это все с яркими красками, с цветами. И действительно, это все ночью же происходит. Вот это чудо, оно, ну, я думаю, что на всю жизнь повлияло на тех пастухов, которые его увидели. И здесь я хочу обратить на несколько моментов. Ну, во-первых, что ангел обратился к этим пастухам с этой вестью, но эта весть была направлена не только пастухам, но эта весть направлена всему миру, которую мы сегодня читаем в Евангелии. То есть пастухи увидели, да, но увидели только пастухи. Народ израильский в ту ночь спал, и фактически свидетелями этого события стали единицы. Но все-таки то, что Лука его описал, это позволило нам сегодня представлять и представить то, ну, недостающее звено, да, которое было в Рождестве Христа. То есть мы всегда Рождество представляем себе таким событием, которое произошло вопреки. То есть условий не было. Даже, ну, родился царь, мало того, что не в царских палатах, мало того, что не в доме, но еще и в совершенно бедных условиях, да, ну, бедных в смысле какого-то уюта, какого-то каких-то подходящих атрибутов даже вот дома, что ребенка пришлось положить в кормушку для животных. Вот. То есть, ну, совершенно неподобающие условия, да, для ребенка, особенно для ребенка Сына Божьего. И параллельно с этим происходит вот это вот радостное восклицание и песни ангелов, которые радуются, которые показывают то величие этого прекрасного события. Да? И что мы здесь видим? Мы видим, что ангел говорит: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Да? И ныне родился Спаситель. На самом деле эти слова «ныне родился Спаситель», они очень важные были для каждого еврея, поскольку каждый еврей ждал пришествия Мессии. Каждый еврей каждую ночь, ложась спать, молился о том: Господи, пошли Мессию. И вот они получили от ангела: вот, радуйтесь, вот пришел Мессия. Радуйтесь, ликуйте. И видите, да, они убоялись, их вот это все эти события они испугали, но ангел говорит: не бойтесь. И дальше вот вам знак. И рассказывают, где можно найти Спасителя. Я думаю, что для пастухов это было удивительное тоже такое открытие. Как же так? Вот он Мессия, а там родился. Но мы не видим здесь реакции пастухов. Я думаю, что они были такие как зачарованные, потому что такие события, такое вот, ну, сверх, не то что ожидаемого, а сверх понимания их все происходило, то, что они видели. Выше их понимания, выше их сознания, да? И дальше вот внезапно явилось многочисленное воинство ангелов, славящее, взывающее слава Богу в вышних, на земле мир, в человеках благоволение. Вот интересно, несколько моментов хочу обратить внимание. Когда говорит ангел, он говорит о городе Давидовом. Да? А что за город Давидов? А это город Вифлеем. То есть город Вифлеем не только был вот местом, где выращивали акцию, да, не только был домом хлеба, да, который был таким плодородным, плодородной территорией. Кстати, всего 12 километров от Иерусалима. Но еще и Вифлеем был родиной царя Давида. мы знаем, что Мессию воспринимали как второго царя Давида. И когда мы читаем родословие, то родословие идет от царя Давида, лев колена Иудина, сказано о Христе. То есть вот эта параллель с царем Давидом, это еще одна параллель, которая нам дается, и которая раскрывает то, что у Господа все четко спланировано по пунктам, и все происходит не случайно. И вот это великое чудо, которое произошло, великое чудо Боговоплощения произошло именно в этом городе. В городе Вифлееме, в доме хлеба, в городе Давидовом. И также хочется еще обратить внимание на слова ангельского хора. Слава Богу в вышних и на земле мир. Очень важный момент. Когда еврей заходил в дом к другому человеку, как он приветствовался? Мир вам, шалом. И вот это пребывание в мире, в шаломе, это одно из важнейших и принципиальных моментов. Но мир мог быть миром внешним, мир взаимоотношений между людьми, мир как отсутствие войны, но также мир внутренний, внутренняя гармония. И здесь, наверное, больше говорится именно об этом, потому что мы знаем, что Христос пришел в этот мир, но в мире не стало меньше войн, не стало меньше страданий, если не больше. И мы знаем, сколько пролили крови сами христиане, там, например, крестовые походы, пытаясь завоевать, отвоевать землю, а потом завоевать, а потом тоже было много-много кровопролития со стороны христиан в том числе, но Христос дает мир в сердце человека. И вот эта вот радость в небесах и мир в сердце человека – это тот результат, который дает пришествие Христа этому миру. Да, люди не стали лучше, потому что люди продолжают жить в греховном мире. Но у людей появился шанс на спасение. И когда Христос выполнил свое предназначение, когда Он прошел вот свой земной путь, вышел на Голгофу, умер, воскрес, Он выполнил то, что способно стало примирить Бога и человека. Бог примирился с человеком. И теперь только от человека зависит сделать тот шаг, который может эти отношения восстановить. Бог никому себя не навязывает, но Он стучится в сердце человека. И вот это событие, вот это ангельское пение, оно было как раз прообразом того радостного хора, который начинает петь, когда грешник обращается к Богу. Когда вот этот мир наступает здесь на земле, там в небесах поет ангельский хор. И это огромное чудо, это огромная радость, и это огромное привилегие для каждого из нас. Бог и ангелы радуются, когда человек обращается к ним, и когда здесь на земле происходит мир. Помните, некоторое время назад мы с вами рассуждали о небе и о земле, да? О том, что каждый человек стремится в небеса, но здесь живет на земле. И пока живет здесь на земле, вот эти небеса могут стать тем, что может вырасти в его сердце. В сердце человека могут вырасти небеса. Вот именно это и именно этому радовались ангелы. Они пророчествовали о том, что вот-вот это начнется. Вот-вот начнутся события, которые дадут возможность человеку примириться с Богом. Поэтому они поют. И дальше пастухи вернулись в город свой Вифлеем и зашли в то помещение, где был Спаситель, и убедились в том, что ангелы сказали правду. Хотя, я думаю, что сомневаться после такого события, после такого, я даже не знаю, как его назвать, такой небесной радости, которая опустилась на землю, ну, было просто этому не доверять невозможно. Но Христос сказал, то есть ангел сказал, идите и посмотрите. Они пришли, посмотрели, принесли то, что могли, наверное, какие-то дары, которые... А какие у них могут быть дары? Ну, что-то свое, знаете, свой какой-то любимый предмет, любимые, особенно вот, вот дети, да, какой подарок может быть другому ребенку? Да любимая игрушка, даже если она там может быть не совсем новая, да, но она любимая, она ценная. То, что было ценно для них, они отдали Спасителю. Я думаю, что это было такое очень теплое такое событие, нежное, когда вот они видят вот этого младенца, который еще младенец, который только-только родился, но они знают, что через него они получат спасение, они получат жизнь. Они, может быть, рассчитывали немножко по-другому, они, может, рассчитывали на земное царство. Может быть, среди них были те, кто, когда Христос кормил хлебами, да, которые хотели сделать его царем, может быть, не все миссию его поняли и приняли, но это будет потом. А сейчас они рядом со Христом, и они радуются, что родился Спаситель. Да поможет нам Бог сегодня ощутить эту радость. Ощутили радость среди нашей суеты земной, среди наших проблем, среди наших неурядиц. Ощутить то, что пришел Спаситель, пришел в этот мир, пришел в эти дни. И сегодня мы об этом вспоминаем, сегодня мы Его славим, благодарим. И я предлагаю сейчас благодарственной молитвой обратиться к Богу.